«Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС.
Добрый день, дорогие друзья, дорогие радиослушатели. Хочу сказать, что сегодня в нашей программе «Звездная гостиная» человек по-настоящему народный артист, не побоюсь этого слова. Это певец, бард. Многие его знают по бессмертному шлягеру «За глаза твои карие». Это Михаил Шелик. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте, друзья.
Но хочу сразу разочаровать, что вот с Михаилом так решили, что песню «За глаза твои карие» слушать мы сегодня не будем, да, Михаил?
Да, давайте мы ее оставим, может быть, на какую-нибудь следующую передачу, так же, как и «Московская осень», и «Карточный домик», и там «Между нами города». Вот это песни, которые я исполняю на концертах, они тоже интересны могут быть. И как они появляются на свет, я обычно рассказываю на своих сольных концертах, на творческих вечерах, я рассказываю, как появляются на свет песни. И, значит, это, может быть, мы потратим на нее другое время и, так сказать, другую передачу.
Так еще главное, что мы можем набрать просто в интернете любую из этих песен и интервью с вами, где вы об этом говорите. Я думаю, что очень много вы об этом рассказывали. То есть для радиослушателей это не проблема найти такую информацию. Но зато, дорогие друзья, немногие знают, что Михаил Шелик в свое время сочинял много песен бардовских, написал книгу о прекрасном таком русском шансонье Аркадии Северном. Это человек, легенда, это человек, с чего началась блатная песня, наверное, такая более-менее официальная в СССР, которая пошла в народ, которую потом начали, собственно говоря, уже повторять, пытаться, да? Я прав же, да, Михаил?
Ну, отчасти прав, отчасти не совсем, потому что Аркадий Северный, он не на пустом месте появился. Перед ним тоже было достаточно много исполнителей жанровых песен. Ну, их в СССР называли блатными, потому что темы этих песен в основном были тюремного лагерного характера. Вот. А в лагерях и в тюрьмах томились не только уголовные элементы, но и политические тоже люди. Да не только политические, просто граждане. Там мешочек картошки поднял с поля, значит, и заслужил себе лет 10. Вот, где-нибудь в Магадан отправят на Колыму.
Если не застрелили за это.
Да, всякое в те времена. И, конечно же, да, как говорил наш один из конферансье Смирнов-Сокольский, он, когда его спросили в Югославии, как вы там в СССР живете? Он говорит, да как в трамвае. Он говорит, как это? Непонятно. Он говорит, да половина сидят, половина дрожат.
Как здорово сказано. Михаил, вот с какой бы песни мы начали нашу сегодняшнюю программу в вашем исполнении, именно под гитару, именно такую вот?
Я начал, что называется, еще где-то с класса 6-7, наверное, да, увлекся гитарой. Это было очень тогда, наверное, не только тогда, наверное, и сейчас, и в молодежной среде, в подрастающей, в юношеской среде. Это очень, значит, популярно, что называется, овладеть каким-то инструментом. Но самый популярный инструмент – это гитара. И я взялся за гитару и стал сочинять песни, что видел вокруг. Как я ощущал этот окружающий меня мир. Потому что в 15 лет мы начинаем только длинный путь жизненный. И нас все интересует, и я хотел отобразить это вот даже в песнях. И я сочинял эти песенки по ночам, а когда-нибудь в субботу, когда у нас в школе, в классе были субботники, так называемые, мы мыли парты, окна, помните, наверное, тоже, да, помнишь, вот, Витя, если, значит, у меня, во всяком случае, я человек советской еще действительности, советской страны, я родился в 55-м году, поэтому школу закончил в 73-м только, и, короче, значит, в эти 70-е годы, вот, тогда очень популярна была гитара. Тогда пели подражая и «Битлз», и «Роллинг Стоунс», и «Криденс Клеарвотер Ревайвл». А я стал сочинять свои песни. И я их исполнял на этих субботниках для своих одноклассников. Со временем, значит, я сдружился с ребятами из параллельной школы, и мы организовали ансамбль и выступали на вечерах танцев. Это принято было тогда в школах по субботам, делали такие вечера. И мы исполняли в основном свои песни, которые я сочинял. И песни носили очень характерный такой звучное содержание и название. Ну, например, вот такая песня, значит, «Я хочу быть хиппи». Тогда это очень движение такое молодежное. Мы еще не прониклись, что это за хиппи, кто они такие, и полезны, и нужно ли это. Но хотелось также не отставать от Запада. И я сочинял такие песни: «Вы дети солнца и прекрасной весны, о, как хотел бы я пожить среди вас». Вот. Но параллельно я сочинял еще и другие песни, которые назывались, например, «Отдайте нам нашу Аляску». И на танцах она проходила очень даже достаточно...
Ну, это была гражданская позиция.
Достаточно ярко она проходила. Ну, учителей не было. Я жил тогда в Латвии, но даже если были учителя, и если был дежурный какой-нибудь учитель, он тоже не замечал этого, значит, что какие-то песни такого характера звучат. Ну, звучат и звучат там. То одна песня «Битлз» какая-нибудь, «Help» там прозвучала, а другая там про хиппи там. Ну, она и не услышала там учительница это. Потом это была все-таки Латвия, не Дальний Восток и не Урал. А в Латвии можно было как-то, ну, не преследовалось это. И я вот сочинял вот такого рода песни. А потом произошла ситуация такая. Значит, я, естественно, пошел в армию. В армии, значит, я служил на Дальнем Востоке, на китайской границе. Как раз там были сложные отношения с Китаем. И как раз в эти времена я и попал туда служить, с 73 по 75 год. Я был художником. Ну, я, так сказать, устроился в клуб художником. Я служил художником. Не корите меня. Вот. Но мне очень не нравилось бегать по морозу 50-градусному, 30 километров марш-бросок делать. Очень не хотелось. У меня была своя мастерская, и вот ребята сделали такой марш-бросок, с синими носами приходят ко мне. Я их отпаивал чаем, значит, да. В моей мастерской они отогревались. И вот в моей мастерской мы слушали вот эти уже конкретно запрещенные песни на пленках по ночам. Не спали, а слушали. И оперу «Jesus Christ Superstar», и группы такие, как «The People», «Юрай Хип». Вот эти вот коллективы нам очень нравились, мы их слушали. И я, конечно, тоже сочинял разного рода песни под гитару. И когда я вернулся уже обратно в Латвию, в Лиепаю, вот этот маленький городок, вот, я тоже организовал свою группу, и мы тоже опять на танцах выступали, пели, и, значит, я исполнял свои песни. А вот в 80-м произошло событие, которое меня потрясло до глубины души. Умер Владимир Семенович Высоцкий. Умер Высоцкий. Я знал о существовании этого интересного артиста, но мы больше слушали западную музыку. А тут, значит, не стало Высоцкого. И, значит, я попросил бобину с пленками, пленку с песнями Владимира Семеновича, и всю ночь ее крутил, эту бобину, и слушал, как Высоцкий поет свои песни. И проникся ими до глубины души. В ближайшее время, сколько там было, там, ну, за 3 месяца, может быть, даже меньше, я насочинял песен 100. Не то что в подражательство Высоцкому, но в этой же манере. Такой речитативной, рассказанной, как будто это рассказ под гитару. Я такие песни сочинял. И вот одна из первых песен, которую можно, конечно, значит, вам послушать, поставить ее, чтобы вы послушали, это «История детской песенки». Песенка такая советская, но не мне судить, судите сами. Понравится — аплодируйте.
Солнечным утром мальчик Андрюшка в грязной песочнице в детском саду мирно возился с какой-то игрушкой и напевал тихо белей бердука. За ролики, буболики, мозолики, тирли-мирли, кварли-боба, колеса, кара-бублики, соколики, зеролики, фигли-мигли, сосиска, зебуга, колбаса. Этот куплет подхватила девчушка и дома, укладывая куклу спать, ей напевала песню Андрюшки в ритме куплета, качая кровать, каза, ролики, буборики, мозолики, тирли-мирли, коварли-боба, колеса, карабублики, соколики, зеролики, фигли-мигли, козебуга, колбаса. Песню услышал отец-композитор, шустро состряпал модный куплет, и вскоре со сцены в свете софитов его исполнял популярный дуэт. Каза, ролики, буболики, мозолики, тирли-мирли, кварли-боба, колеса, карабублики, соколики, зиролики, фигли-мигли, козебуга, колбаса. Модная песня страну облетела, на бестолковщину спрос породив. Сотни ансамблей взялись за дело, за эталон принимая мотив. Каза, ролики, буборики, мозолики, тирли-мирли, кварли-боба, колеса, карабублики, соколики, зиролики, фигли-мигли, козебуга, колбаса. Мальчик Андрюшка кулички делал в грязной песочнице в детском саду, а воспитательница тихо пела его популярную билиберду. Каза, ролики, буборики, мозолики, тирли-мирли, кварли-боба, колеса, карабублики, соколики, зиролики, фигли-мигли, козебуга, сервелат.
«Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
Вот. Но дальше, чем дальше в лес, тем больше дров. Потом, значит, появляются песни протестного характера такого. Не то чтобы я был против советской власти. Что она мне такого плохого сделала? Ничего мне плохого не сделала. Но в силу того, что я был еще молодой парень, вот. А молодые люди, они всегда против чего-то.
Ну, отцы и дети всегда какие-то, всегда, вот, что-то не нравится, да, устои какие-то. Да.
Всегда какой-нибудь протест у них. И я тоже не был исключением таким. И я поэтому, значит, сочинял такого рода песни. Вот я попрошу поставить песню «Потерянное поколение».
Пели в джинсы, да дыр протертые, и в свитерах грязных и помятых мы начали ход свой 64-го, аж до середины 70-х мы гордо подняли свое знамение и утвердили за собой такое право быть самым свободным из всех поколений, не подчиняясь ни левым, ни правым. Ах, как это мило, любите бороться, выбрасывай мыло, мы дети солнца, все это было уж так давно, как солнце слепило глаза нам, но наши мамы Бога молили, чтоб не делал из нас дураков, а мы за пазухой фото носили четырех волосатых бедлов. Нам говорили, вы очень несерьезные, как же вы будете жить-то вот так? Пора бы уж снять очки ваши розовые и встать за станок или верстак. Ну что ж вам, ей-богу, наш быт надоел. А вот мы на вас сейчас в милицию, коих упрашивали, коих таскали в отдел, насильно стригли и заставляли мыться, но мы их не слушали, мы им грубили, мы мало кушали и много курили. Не лезьте в души нам собственным мнением, мы ведь бунтующее поколение. Наши ноги еще не устали, мы сжимаем еще кулаки, но мне кажется, мы разменяли наших идолов на пятаки. С каждым днем становилось все меньше нас, а в рядах ют прибывало. Мы презрительные звали интеллигенщиной тех, которые с нами порвали. зашел над нами. Иисус Христос суперзвездой на небеси. Девочки алые от экстазных слез на груди выкалывали буквы J.C. Но пошатнулось вдруг и все сгинуло. Наш бунтарский дух нас покинул вдруг. Пили запоем дрянь на троих вымерев. Вся святая рвань вдруг повымерла. Наши ноги уже устали. Мы не знали, зачем мы шли. Мы героев своих растеряли, а замены им не нашли. А теперь я вот сижу и жую колбасу. Вырос я, и мое поколение. Говорю своей дочке, не ковыряясь в носу: а иди вон, учись стихотворение. Где вы, други мои, хиппи праведные? По каким щелям разбежались? Неужели вы все тоже стали правильные? И бунтарского в вас не осталось, а? Но ответили грешные: мы такие ж, как ты, располневшие, полуслепые коты. И прибавили хором в волнении: мы, брат, злое теперь поколение. Наши ноги уже располнели, нам другие проблемы важны. Старые идолы нам надоели, а герои нам не нужны.
Звездная гостиная с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
Я, знаете, что хотел спросить? Вот вы говорите, я взял бобину, пленку и послушал Высоцкого. Неужели тогда он не звучал отовсюду? То есть во дворах, у ваших каких-то, может быть, друзей,
я
в домах?
Говорю, я еще раз оговорюсь, значит, да? Еще раз повторю, что я жил в маленьком латвийском городке.
Там
Лиепае.
Этого не было, да?
Там в основном слушали радиостанции, как правило, да? Вот, и слушали пластинки, которые... Лиепае – это военно-морская база Советского Союза была, и но и рыболовецкий порт.
Проникали туда, проникали.
Рыболовецкий порт. И туда очень много приходило наших кораблей, которые ходили в плавание за рыбкой там туда-сюда, но они заходили и на Канарах останавливались, и в Канаде останавливались, вот, и в других местах таких, значит, и привозили дефицит, что называется, те вещи, которые были очень дефицитны в советской стране, также и появлялись, привозили пластинки, потому что пластинки пользовались спросом.
И они прям под такой запрет не попадали.
Они не попадали совершенно ни под какой запрет, привозили их, вот, и сбагривали какому-нибудь там коллекционеру виниловых пластинок. Вот. А коллекционер уже сам думал, что с ними делать. Там, какие песни, какие пластинки продать, а какие пластинки слушать по вечерам. И мы собирались на квартире у какого-нибудь такого меломана, и весь вечер там под пивко ли, там, или под бутылочку вина мы сидели и слушали вот эти вот песни, там, и первые песни Аббы, и Смоки, и вот я говорю, что Юрай Хип, и Дипепл, все это было так здорово, так было интересно, вот. Поэтому кто-то, конечно, я не сомневаюсь, что слушали Акуджаву, слушали, предположим, того же Аркадия Северного, вот. Но когда мне Высоцкого, но когда мне сказали, значит, там про Аркадия Северного, то в какой-то компании мы Акуджаву приняли за Аркадия Северного, мы так и подумали, что это вот Аркадий Северный и есть. А когда Высоцкий, это получилось так, что мы с ребятами играли на свадьбе. Мы отыграли свадьбу вечером, а на следующий день мы обязательно, конечно, опять приходили в этот же ресторанчик, и где-то в первой половине дня, пока гости тоже приезжали, похмелялись там и по новой, значит, поздравляли жениха и невесту, мы тоже играли там, значит, ну, что называется, сопровождали. И вдруг, значит, на этой свадьбе по стаканчику постучал жених, поднялся вот из-за стола и говорит: дорогие друзья, давайте, конечно, свадьба – это хорошо, но сегодня очень печальное событие, сегодня умер Высоцкий, давайте его помянем. И все оторопели просто, оторопели. Вот, и гости, и мы. Ничего себе, откуда это ты узнал, откуда, что? Да, элементарно, «Голос Америки» там, или BBC. Вот. Эти радиостанции нам были доступны, их никто не глушил в Латвии, там, в Лиепаеве. И мы узнали, что не стало Высоцкого. И, значит, чтобы не превращать свадьбу в поминальную, в такую, значит, да, мы, значит, устроили, ну, не конкурс, а как бы, кто знает песни Высоцкого? Я знаю, я знаю, я знаю, и я там полпесни знаю. Ну, давай, подходи, а мы тебя подыграем. И вот подходили просто обыкновенные мужики и пели, как Бог на душу, ни голоса, ни слуха, что-то там прокрикивали, и мы подыгрывали им как могли. И вот так вот, вот практически мы целый день мы вот вспоминали Владимира Семеновича Высоцкого. Ну и свадьба не превратилась, конечно, значит, в такое отпевание. Потом мне сказали, говорят, да у меня есть целая бобина его песни. Я говорю, да, дай мне послушать. И я поехал, взял эту бобину и говорю, целую ночь я слушал эту песню.
И сразу вам все это как бы понравилось?
Оно просто меня проникло внутрь, потому что, ну, как вам сказать, ребята, дело в том, что вот в этом возрасте, там, ну, в 20-летнем возрасте, вот, 18, 19, 20, 21. Вот. Человек, молодой человек, ищет путь свой. Что ему делать?
Какие-то искания такие.
Куда, душа, да, куда свою энергетику потратить? И вот тут я нахожу, прямо-таки открылось окно передо мной. Вот, чем ты должен заниматься. Тебе это понравилось, и это никто тебя не заставляет, никто тебя не упрекает. Ты можешь эти песни сам сочинять, такого рода песни. Вот Высоцкий же пел, никто его не запрещал, все нормально. И вот песни ходят на бобинах, так и твои тоже будут. И мне это очень захотелось, чтобы вот сочинять такие песни и чтобы вот высказывать свои мнения людям.
Итак, дорогие друзья, напомню, что сегодня в моей авторской программе «Звездная гостиная» по-настоящему народный артист, любимый всеми, Михаил Шелик. Михаил, ну вот, честно говоря, действительно, вот это бунтарское такое начало, никогда бы не подумал, во-первых, что поете вы, если честно.
Ну, так еще вот, бы. Да. Конечно.
Чувствуется, конечно, влияние Высоцкого.
Да,
такое.
Да, вы, да.
Это
тут,
гитара...
Тут я не скрываю.
Да. И чувствуется вот даже звучание гитары. Это гитара шести или семи струнная?
Шести струнная.
Шести все-таки, я так подумал. Вот. Скажите, тогда все же при Балтике, я так понял, что можно было легко достать хорошую гитару. И где-то... Где вы записывали, кстати?
Это записано было просто на обыкновенный магнитофон. Вот. Другой возможности не было. В Лиепае, в Латвии, в этом маленьком городке, наверное, была какая-нибудь студия, была все-таки какая-то радиостанция своя. Я до сих пор даже не знаю. Наверное, она и существует и сегодня. Но вряд ли там кого-то записывали вот так вот. Тут, там это маленький город был. Там было 100 тысяч населения. Сейчас, конечно, там уже поменьше стало, 37 вот, тысяч. И, конечно же, все это записывалось исключительно на магнитофоны. Но тогда, так же, как и сегодня, например, да, вот сегодня молодежь, я не знаю, конечно, какие форматы, но вот чтобы слушать или там какие-то компьютеры они, или там какие-то смартфоны, они покупают каких-то завышенных марок, каких-нибудь там, и цена у них повыше там, что-нибудь такое изысканное более, да, и там и функций больше там в смартфонах этих, и компьютерах.
Ну, и сейчас вот в этом телефоне, да, вот я не буду говорить какой, здесь есть студия, здесь есть необходимые,
да,
тембры, звуки.
Да.
И не
вот
нужно никакой студии, чтобы записать,
конечно,
песню и выложить в интернет.
Конечно. А вот тогда такие магнитофоны что-нибудь не коллекционировали, а доставали. В магазинах их не купить.
Угу.
Это советская страна. Не купишь такие магнитофоны. Поэтому откуда Philips привозился? Оттуда. Опять же, на этом...
Так это был Philips.
Ну, наверное, Philips. Может быть, какой-то еще там, какой-то серьезный магнитофончик такой, понимаете. Кстати, на таких магнитофонах тоже записывали Аркашу Северного, значит, чтобы качество было, качество. Чтобы пленку не жевал магнитофон, чтобы фона не было, чтобы там не мучил.
Они катушки переворачивали, эти
магнитофоны. Да.
И
да,
пленка
и скорости, была импортная,
да?
Скорости были разные там, значит.
И пленка зарубежная же была еще.
И, скорее всего, и пленка была зарубежная. Вот. Я этим не занимался, меня конкретно записывали, но, слушайте, уровень записи, это запись 81-го года. вот эти песни, которые я стал сочинять, и я выступал перед маленькой аудиторией. 2-3 концертика там какие-то сделали, творческие вечера поэтические.
Это квартирники какие-то или нет?
Это даже не квартирники, это в клубе где-то поэтический вечер. Со мной выступали еще там 2 поэта. Вот. Их уже вряд ли кто вспомнит, этих ребят. Но я тоже принимал участие. И вот мне показалось, что все-таки очень мало, маленькая аудитория. Мне хотелось побольше аудиторию. Не то чтобы я хотел славы. Я за славой не гнался. Вот. У меня нет такой манеры и до сих пор. А другое дело, что мне хотелось как можно больше зрителей, чтобы они услышали, как
донести
я... Донести свои мысли.
Свои
чувства, свои мысли. И, значит, конечно же, я выбрал, надо уезжать. Надо уехать, и поскольку был целый, что называется, рюкзачок этих песен, у меня уже целая тетрадка написана таких песен, песен там 120, наверное, уже было, мне было с чем ехать в большой город.
Был какой? Багаж
я
творческий.
Выбирал или Москва, или Ленинград. Я выбрал Ленинград. Мне, пусть Москва не обижается, я в Москве тоже очень долго уже живу, но я считаю, что Москва – это более коммерческий город, более купеческий город. Вот. Москву надо... Вот, люди часто приезжают, чтобы сделать бизнес. Это вот сегодня. Вот. А Ленинград, он более такой романтический был город. Там, значит, да он и сейчас
и
такой.
И сейчас
же
такой, да. И люди там сейчас и, вот отличаются, да, от москвичей.
Вот. И, значит, я туда и поехал. И эти вот разводные мосты, и каналы, и белые ночи.
Это в каком было году?
Это был как раз вот 81-82 год. В 81 году приехал, и вот я стал там жить. Вот. Кем я там устраивался работать? Это сейчас уже не важно, но самое главное, значит, вот я стал посещать клубы. Оказывается, я узнал для себя, что существуют бардовские клубы, но они не назывались бардовскими, они назывались КСП, клуб самодеятельной песни.
Самодеятельный.
Да, или там клуб туристической песни. Там собирались люди, чаще всего исполнители, реже авторы, но те, которые сочиняли на определенные темы. Значит, ну, как Юра Кукин, мой друг, которого, к сожалению, сейчас нет уже, вот, он, значит, пел песню, там, вы знаете все, песню «А я еду за туманом, за туманом, да, и да, за да, запахом тайги». Вот такие песни там превалировали в этих клубах. И когда я пришел в такой один клуб и показал, вот спел вот такое «Потерянное поколение», мне сказали, что мне не место в этом клубе, потому что, значит, это что за хулиганство такое? Меня ребята, мои знакомые, которые учились уже в Институте культуры, они меня привели на улицу Рубинштейна, 13, там находился городской клуб песни. Параллельно там был еще рок-клуб, из которого вы знаете, что очень много...
Ну да, ленинградский рок.
Ленинградский рок-клуб, из которого очень много вышло там ребят, вот, и очень известных звезд. Вот. А там был городской клуб песни. Туда приходили все, кому не лень. Все, значит, кто сочинял музыку, кто сочинял стихи, кто хотел петь, кто хотел танцевать, там что угодно. И там каждый четверг собирались вот этой вот компанией. Была группа, как это, политбюро, что называется, можно назвать, да, те, которые руководили.
Художественный совет. Наверное,
художественный,
да,
совет, скорее всего, так и скажем. Вот. А остальные приходили или послушать, или пообщаться, или спеть, или сыграть что-нибудь. Вот. И там я влился в эту атмосферу, мне очень там понравилось. И я пришелся к этому клубу. И меня тоже приняли и сказали: о, как хорошо, история детской песенки, козоролики, буболики там, это вот в припеве.
Ага.
И, короче, значит, я им пришелся ко двору, и вот так началась моя вот эта вот, так сказать, ну, не бардовская, а вот такая вот гитарная уже, что называется, эпоха. Я под гитару стал петь песни, выступать и в совместных вот этих вот концертах, и какие-то давать маленькие не творческие вечера, а какие-то поздравительные такие выступления в каких-то там предприятиях, там, на молокозаводе на каком-нибудь.
Приглашать стали вас.
Ну, это да, на 8 марта там в швейную фабрику, и я там песенок каких-нибудь попою.
А что-то уже платили тогда за это? Или
немножко платили, если вам интересно. неуместно, конечно, но были такие общества знаний и общество книголюбов, которые за такого рода выступления, они, значит, если ты выступаешь от них, они платили какие-то небольшие деньги. Но, смею вас уверить, это даже было очень-очень уместно. 6 рублей получить от общества знаний и 8 рублей получить от книголюбов. Но они тоже не имели права тебя постоянно использовать, приглашать, поэтому не больше 3 концертов ты мог дать. Вот. А если ты дал 4 концерта, то этих книголюбов их просто-напросто накажут. Но все равно это было очень хорошо. Постепенно, значит, и времена менялись, и у нас страна постепенно начала меняться. Вот. А я все равно не мог смотреть равнодушно на какие-то события или на то, что происходило вокруг нас, и поэтому сочинял тоже такие вот песни. Например, вот такая песня «Моя страна».
Моя страна богата на умы. Еще одно предпринято усилие погнать и ее по уши в изобилие избавить Русь от нищенской сумы. Россия миф, и в том ее стезя гармошка штоф, да пироги, да тройка. Какая ж к черту, братцы, перестройка, когда вокруг голодные глаза. Нет веры в нас, не в звезды, не в кресты, не в гения, не в Бога и не в черта. Мы особи загадочного сорта, произросли из грязи и мечты. Едва прикрыв ладонью голый зад, мы учим всех законам процветания, и в нас сидит упрямое желание в лаптях пройти до солнца и назад. Ведем других неведомой тропой и видим в том свое предназначение. Россия вдох да головокружение, и выдох после смерти роковой. Ушли пророки скорбной чередой, пришел другой очередной мессия. Какая участь ждет тебя, Россия? Какие ветры веют над тобой? Слова, слова, мы с ними как с детьми, они растут и набирают силы. Наговорись когда-нибудь, Россия, и досыта народ свой накорми.
«Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
Дорогие друзья, в моей программе «Звездная гостиная» Михаил Шелик. Вот сейчас, если бы кто-то послушал бы, никогда бы Михаил не понял, что это вы поете. Что меня лично удивляет и поражает, что песня-то на самом деле и сегодня актуальна, потому что сегодня еще многие считают, что их недостаточно, ну, еще накормили.
Россию-то нет, уж Россию накормили
досыта. Нет, накормили досыта, но все равно мы слышим, ропщим, что зарплаты маленькие,
но
что
это не хватает было. Нам. Это было всегда, да. И при царе Горохе это было,
да,
всегда.
И, казалось бы, уже такое изобилие, такого хлама навезли, уже... Спасибо китайцам,
что... Давай на политику не будем.
Нет, мы не будем. Я говорю о том, что смело для того времени, да, и сегодня актуально в какой-то степени. А скажите, тогда это каким-то образом уже распространялось или нет?
Ну вот в этой песне упомянулось уже, значит, прозвучало слово «перестройка».
Ну да, «мессия».
Я к этому и пришел уже, значит, да, к перестройке, к этой, вот, потому что я такие песни сочинял и до перестройки, и мне говорили: «Миша, ты сходишь по краю, тебя могут просто-напросто упечь». Кто и как, элементарно. Вот. Службы определенные, значит, выследят и...
Или вам повезло.
Или в психушку тебя укроют, или куда-нибудь еще. И мне повезло, пришла перестройка. И мы с друзьями, мы с другом, с Сашей Черкасовым, которого, к сожалению, тоже сейчас нет, ушел раньше времени. И, короче, мы с ним, сидя как-то в пивбаре, придумали: давай сделаем бардовский клуб. Зачем делать клуб, когда их уже и так существует? Но там существовали КСП, клубы самодеятельной песни, про туристов, там, туда-сюда. Я даже когда в 83-м году, еще до перестройки, с Борей Гребенщиковым мы выступали в клубе «Восток», это очень популярный клуб, он до сих пор существует. Там первыми авторами, которые выходили на сцену клуб «Восток», это были Высоцкий, Акуджава, и там уже была такая большая группа ребят и исполнителей, и поклонников, все, вот, и нас пригласили там выступить. По отделению мы выступили, и, значит, нас освистали местные тетеньки с Борей Гребенщиковым, нас освистали и сказали: какое право вы имеете выступать на этой сцене, вот, здесь выступают авторы-исполнители, а вы кто такие? Боря сказал, что я тоже автор, я тоже исполнитель, я тоже сочиняю песни. Нет, вы...
Он тогда еще под гитару тоже сам
он
пел, да?
Про 12-струнную гитару, mm. у него вообще это вызывающие вообще длинные волосы, бандана на голове, и на губах губная гармошка еще был, подвешена была. Это ж ужас был. Тети там расстроились, они сказали, что это за... Вообще это неприличность какая-то. Вот, Шеллига еще куда можно слушать? Ну, я вот такие вот песни пел про потерянное поколение, там что-нибудь в этом духе. Нас не то чтобы свистали, но девушка, которая нам организовала этот концерт, она потом просто-напросто извинялась и плакала. Говорила: мальчики, извините, потому я не знала, что это так произойдет. Но когда пришла перестройка, мы решили, значит, с моим другом, вдвоем сделать такой клуб и собрать тех ребят, которые сочиняли сами песни, были не исполнители туристических песен, а были авторами, которые сочиняли то, что вот накипело, то, что вот на душе. Мы сделали такой клуб и назвали себя «Бардами». Не просто так, а бардами. Вот. Начали там спорить, а почему, значит, вы назвали себя бардами, а не авторами? Вот. А как мы хотим себя назвать? Министрелями, что ли? Мини-зингерами? Или там скоморохами, что ли? Нет уж, лучше вот это вот кельтское название такое, вот бард, коротко и четко.
По сути, вы были у истоков,
у истоков,
да, этого движения.
Да. Ну, мы взяли это откуда? Потому что Высоцкого Владимира Семеновича тоже называли, кто-то бардом называл, вот, но Вознесенский Андрей, поэт, он так и посвятил стихи даже, которые так и начинались. Не называйте его бардом. Uh-huh. Вот, ну, так вот. И это слово «бард», оно не прижилось в этой вот КСПшной среде. И когда мы открыли свой клуб под названием «Этап», экспериментальное товарищество авторов песен «Этап», вот, то нам просто так и говорили, что вы, ребята, по «Этапу» так и пойдете.
Называли как корабль.
С этими песенками. Вот, и барды, значит, да, и над нами смеялись, и даже враждебно к нам относились, и даже споры были на страницах газет, ленинградских. Вот. Зачем?
Почему? А кто же выделил помещение? Где это было? Вот как?
Ну, нашли мы обыкновенный какой-то заброшенный клубик. Там, значит, выпросили у них там, например, какой-то четверг, чтобы мы собирались там, значит, никому не мешаем, просто встретились там. А когда мы сделали первый концерт и вышли вот эти вот наши, что называется, барды, вот, там был Саша Лобановский. Александр Лобановский, я с ним вместе учился в институте, вот, автор песен, и мы садимся за рояль, снимаем с клавишей вуаль и зажигаем свечи.
Да, вы что, это...
да, это вот Александр Лобановский. Там были Валера Куранов, вы не знаете, может быть, этих имен, конечно, да. Мы выступили с этим концертом и собрали полный зал. И, конечно же, начальство этого заброшенного декушечки где-то там на Петроградской стороне, вот, они сказали: ребята, давайте делайте каждую субботу. Каждую неделю делаете такой концерт. Нормально, сейчас перестройка. И у нас стали выходить афиши под названием «Я-Барт». «Я Барт». И я сочинил песню специально, которая называется «Я Барт».
Наш научно-технический век, когда музыку пишут машины, когда создан искусственный снег, и деревья, и даже икра. Наши женщины стали грубей, и по-женски запели мужчины. Выхожу шестиструнной гитарой своей, потому что настала пора. Потому что не все решено до конца, потому что нет сил у другого певца, потому что сердца еще бьются не в такт, потому что дышу, потому что я бард, потому что не все решено до конца, потому что нет сил у другого певца, потому что сердца еще бьются не в такт, потому что дышу, потому что я бард. Словно мошек назойливых рой распищались эстрадные звезды, присмирел взбунтовавшийся рок и грохочет невнятный напев. Но я верю, что песня жива, потому что нужна нам как воздух, потому что слова есть не просто слова, если в них чья-то боль, чей-то нерв. И несу эту боль, потому что болит, потому что другой трусость мне не простит, потому что гудит сердце словно набат, потому что я здесь, потому что я бард, и несу эту боль, потому что болит, потому что другой трусость мне не простит, потому что гудит сердце словно набат, потому что я здесь, потому что я бард. Наша совесть не медный пятак, нашу память не спрячешь в кармане, но чернеет пятном немота, словно след на подталом снегу. Кто-то должен ответить за всех, прокричать на последнем дыхании. И кричу, и пою боль и радость свою, иначе я петь не могу. Потому что еще не ослабла струна, потому что за все отвечаю сполна, потому что не будет за это наград, потому что я боль, потому что я бард, потому что еще не ослабла струна, потому что за все отвечаю сполна, потому что не будет за это наград, потому что я боль, потому что я бард.
«Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
Итак, дорогие друзья, сегодняшний гость «Звездной гостиной» Михаил Шелик. Сегодня он бард. Михаил, продолжаем историю вашей биографии, которую мало кто знает.
Дальше продолжая эту тему. Вот эту песню «Я бард», я ее спел, и нас окрестили бардами. Вот эта песня, она разлетелась. Даже есть такая наша поэтесса Оля Краузе, которая тоже ходила в наш клуб. Она даже написала такую в интернете статью, что вот откуда барды взялись, откуда нас всех, исполнителей песен под гитару, стали называть бардами. Да это уже не называли бардами. А вот потому что вот появилась и такая песня «Я бард», и у нас концерты были такие, которые так и назывались «Я бард». И вот с этим знаменем, так сказать, мы пошли дальше. Но дело в том, что, значит, меня стали приглашать почаще на какие-то массовые мероприятия «Ленконцерт». «Ленконцерт» — это филармония, ленинградская филармония. В ней было где-то 2500 артистов разных жанров. И вот они услышали, что вот такой перестроечный юноша есть, который поет вот такие интересные песни, и которого любят зрители, а почему бы нам, значит, не устроить там, сказать, его концерты, и пусть он, значит, выступает от Ленконцерта и все такое прочее. Я стал ездить по городам и весям и с юмористами. И я участвовал даже в таких концертах юмористического характера, вот, и с Михаилом Михайловичем Жванецким, и с Семеном Альтовым, вот, и же с ними дальше там, значит, да, вот. Но уже более такие сольно-совместные выступления мы ездили с куплетистами, с Мишей Вашуковым и Колей Бандуриным, которые вот сегодня ведущие телепередачи «Смеяться разрешается». Тогда они были куплетистами. Миша Шуков играл на гитаре, Коля Бандурин на концертино. Это маленькая гармошечка такая, и они очень-очень талантливо исполняли куплеты. И вот на этих концертах вот мы, так сказать, они, что называется, в первом отделении, я во втором отделении. Вот. И мы достаточно хорошо собирали публику и, что называется, чесали. Чесали из города в город. И чес, как там называлось тогда в Ленконцерте, чес остановить нельзя. И у нас за месяц иногда получалось и 40, и 50 концертов в месяц. Рекордом это было 60 концертов в месяц. В месяц в один. 60. Это как... это иногда в один день надо было делать там и по 6, и по 7 концертов. Праздничный день какой-то. И утром, с утра выступать, и до поздней ночи. Вот, по разным предприятиям и так далее. И, естественно, мы чем собирали публику, чем собирали зрителей, людей? Было трудно, была перестройка. Люди еще где-то перестали работать магазины, где-то пустые прилавки. Но зато открывались кооперативы. Значит, но партия все равно, она не оставляла людей и держала их под своим контролем. И если помните, тогда, значит, был безалкогольный указ. Вот нельзя, значит, водку пить, отменили алкогольные, значит, напитки. Ну, было разрешено только по талонам покупать там алкогольные напитки. Вот. Ну, не знаю, зачем это сделало, значит, правительство наше, значит, да. Ну, наверное, чтобы народ не разбушевался, а может быть, наоборот, чтобы он разбушевался и чтобы дальше вообще разрушить СССР. А, не знаю. Но во всяком
случае. Ну, вы же сказали, политики не будем. Не будем, мы не знаем, будем, да, на самом деле, да, для, да, чего это было сделано.
Есть специалисты. Пусть ребята, да, да. Пусть ребята, значит, это сами нам разъяснят это. Вот. Но я, во всяком случае, был свидетелем всего этого, и поэтому, значит, и песни сочинялись подобного рода. Ребята сочиняли куплеты про то, что запрещают водку, а я написал такую песню, которая очень разлетелась по всей стране, которая называлась «Безалкогольная свадьба». Тогда очень модные, очень популярны были комсомольские безалкогольные свадьбы. Вот я прошу поставить эту песню сейчас, чтобы проиллюстрировать эту тему. Безалкогольная свадьба.
На сегодня водка тема запретная. Нынче в моде свадьбы безалкогольные. Это ж просто чепуха несусветная. Все равно, что пятаки треугольные. Без спиртного свадьба дутая фикция. На столах лишь лимонады шипучие. Горько надо б крикнуть всем по традиции. А что прикажете кричать в этом случае? Папаш сбегал в туалет, остограмился. Жених скисает на глазах, жалко мальчика. Свидетель парень с головой над ним сжарился. Налил в сухого под столом полстаканчика. Свадьба каждая повязана сметами. С ней приходят и материальные хлопоты. Пьяный гость посуду бьет кубометрами. Зато трезвый раза в три больше слопает. Да на свадьбу Тамадуна да Хваткова. А то в празднике таком просто смысла нет. Вроде выпили достаточно сладкого, а посмотришь, так у всех рожи кислые. Папаш снова в туалет прохватило, мол. Дружки все чаще покурить грубкой бегают. Жениху курицы ногу с хрустом выломал и полстаканчика теперь принял в белого. И гуляла свадьба безалкогольная, и зачах огромный торт творенье мамина. Разлилась по залу песня застольная про то, как выпивку нашли в пещере каменной. На сегодня водка тема запретная, но указу вопреки песня ширилась. И мамаша утиралась салфеткою, и в конце на водку все ж раскошелилась. Никто не бегал в туалет, а стограмится. Свидетель русскую на стол, тут все растрогались. Жених невесту целовал, свою красавицу, и все кричали горько им и дружно чокались.
Звездная гостиная с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
Да, так и было, на самом деле. То под столами прятали, то куда-то ходили.
Разное сначала было, да. Мы ездили по стране, вот, где только чего, только мы не дегустировали. Всякое разное. И какие-то напитки люди изобретали на крайнем севере, значит, из каких-то специальных, какие-то химические жидкости там, чтобы...
выделять спирт.
Чтобы, да, чтобы этот, не замерзали двигатели у них там на морозах. Там, вот. Но люди умели из них спиртик выделить, значит. Он, этот спиртик, конечно, жутко отдавал бензином, значит, аромат такой у него, но люди пили, вот, и ничего не поделаешь с этим. Ну, значит, это не значит, что я пел только такие песни, только такие, вот. Значит, уже, так сказать, уже была, что называется, эпоха, перестройка уже сделала свое, что называется, и она постепенно увидала. Вот. На смену должно было что-то прийти. Но у меня рождались какие-то песни такого народного характера. Я бы очень хотел вам поставить, потому что у многих может сложиться впечатление, что барды поют только хриплым голосом и речитативно. Только вот не поют, а просто вот что-то рассказывают, какие-то истории. А вот эту песню, которую я хотел бы вам поставить сейчас, она называется «Во степи».
Во степи бродяга вольный ветер песню вечную поет, все поет. Ты лети, как птица, за облачную даль. Во степи стоит курган высокий, а орел кружит, все кружит. Во степи земле по тем курганам горь моя, ты отпусти меня. Сердце своей горечью не переполняй. Боль моя, со мною ты всегда. Спутницей не мою на долгие года. Бродяга, вольный ветер, песню вечную поет, все поет. Хвостики, конь вороной гуляет, гривой буйною трясет.
«Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
Итак, дорогие друзья, я хочу поблагодарить сегодняшнего гостя. Это по-настоящему народный артист. Мы приоткрыли сегодня другую сторону его биографии, его творчества. Это замечательный человек, это Михаил Шелик. Вот вы знаете, особенно для меня было удивительно, и бардовская песня такая, и под впечатлением Высоцкого. Потом у вас появился вот уже свой жанр. Потом мы узнали, что фактически вы стали родоначальником бардов, да, вы это слово внедрили в массы, в советское сознание, я бы сказал. Я очень благодарен за то, что вы пришли. Хочу пожелать вам творческих успехов, качественного долголетия и неиссякаемой энергии. Спасибо за то, что вы пришли.
Спасибо, друзья, за внимание. До свидания.
До свидания.
«Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.